по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1283 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами делаем это за 5,5 лет, и мы с вами уже в 17 главе Откровения Иоанна Богослова, заключительной книги Священного Писания. И сегодня мы эту самую 17 главу с вами будем и дочитывать. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, наши сообщества по страницам Библии в популярных соцсетях, а также те сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что в нашей группе ВКонтакте и на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении вы можете найти и прослушать уже вышедшие программы и серии по страницам Библии. Ну, потому что там было немало интересного. Есть что пересмотреть, есть что переслушать. И давайте мы сейчас ответим на некоторые ваши комментарии. Тут я один конкретный комментарий отобрал, потому что автор его, опять, часто так бывает, да, вы пишете просто вот то, что первое, что хочется сказать, что приходит в голову, но на самом деле комментарии зачастую бывают гораздо глубже, чем предполагал, может быть, даже автор этого комментария. Вот, поэтому один комментарий мы почитаем, дальше посмотрим, что будет. Ну, и есть некоторые вещи, которые я обещал сказать еще в прошлый раз, как раз в связи с разговором о церкви, с одной стороны, о церкви, невесте Христовой, с другой стороны, страшной блуднице, которая изображена в 17 главе Откровения Иоанна Богослова, и гибнет которая, кстати говоря, даже не от руки Христа, нет. Там по-другому гибель этой блудницы описана. Но сегодня к этому перейдем. Вот, но сначала Виктория пишет: «Евангелие советую всем почитать». Там много из реального времени можно сопоставить с нынешними событиями. Вот, во-первых, конечно, Евангелие всем советую почитать. Абсолютно соглашусь, даже не просто советую, а если вы христианин, то вы будете читать Евангелие. Это не по причине долженствования, это по причине вашего желания. Вы хотите познавать Господа, а мы Господа познаем, среди прочего, через чтение Божьего Слова, через чтение Священного Писания, чтение Евангелия. Так что тут все абсолютно так. Вот, но тут есть пара моментов интересных. Там много из реальных событий можно сопоставить со современностью, пишет Виктория. Давайте, ну, во-первых, уточним. Я полагаю, что вы так и написали, но иногда этот взгляд или вот это утверждение звучит немножко иначе. Там, говорят порой нам, пытаясь похвалить Евангелие и объяснить, какое же оно хорошее и полезное, это самое Евангелие, там, говорят нам, много такого, что похоже на современные реальные события. Или что помогает понять современные реальные события. Виктория так не сделала. У Виктории все-таки формулировка немножко другая. Но поскольку часто формулируют именно так, я сначала прокомментирую именно такую формулировку. То есть, Евангелие противопоставляет реальным событиям. Говорят, ну вот смотрите, есть какие-то вещи, которые описаны в Евангелии, и они помогают понять то, что действительно происходит. Теперь давайте определимся. У нас с вами были беседы на эту тему. Но это было, правда, очень давно. Это когда мы только-только начали читать Священное Писание вместе в этом цикле. Вот. Но мы об этом тогда уже говорили. Давайте определимся, во-первых, что Евангелие – это и есть реальные события. Более того, реальность, описанная в Евангелии, куда реальнее любой другой реальности. Простите, пожалуйста, за такое словесное нагромождение. Кстати, сегодня у нас будет непростая передача. Я думаю, что то, о чем мы будем говорить сегодня, будет смысл потом прослушать записи, потому что там тоже пойдет достаточно быстрый разговор. И некоторые вещи будут озвучены. Для того, чтобы с этим разобраться, нужно будет перечитать Библию, перечитать 17 главу Откровения Иоанна Богослова, причем в нескольких переводах тоже. Так вот, Иисус реален. Когда мы читаем, что Иисус вышел из города и сел у моря, или что Он проповедовал на горе, это конкретное море, это конкретная гора. Иногда скажут, ну, с морем-то все понятно, там совершенно конкретное озеро, Галилейское озеро, называется морем в этом контексте. А вот с горой, говорят, не очень понятно, потому что непонятно, какая именно гора. Это вот в том-то и штука. Вопрос не в том, реально это гора или нет. Вопрос в том, какая именно из многих гор в Галилее является той, на которой произнесена Нагорная проповедь. Это не про реальность горы, это про идентичность горы. То есть, какая из них вот и является той самой. Понимаете, иногда, вот когда говорят о том, что, ну, да, конечно, Евангелие очень красиво, но оно помогает понять реальность. И тогда Евангелие сводится до чего-то иллюзорного, до чего-то нереального. Но как только мы сводим Евангелие до иллюзорного и нереального, и жертва Иисуса Христа низводится до чего-то иллюзорного и нереального. И человек, особенно в такое, ну, скажем так, воображение, которое внушается человеку врагом душ человеческих, пытается вместо этого подставить что-то еще, что-то более конкретное, что-то более реальное. Так вот, прежде всего, я хочу обратить ваше внимание сейчас на реальность Евангелия. Значит, тогда, по крайней мере, получаются два пласта. С одной стороны, Евангелие, повествующее о реальных событиях, и более того, повествующее о них с самой реальной точки зрения, с Божьей точки зрения, с точки зрения того, кто единственный знает и видит все эти события целиком, как они были, как они есть, как они будут. И с другой стороны, современные события, которые как раз и видны в контексте Евангелия, в контексте Божьего Слова. И вот тут Виктория совершенно права. Опять иногда говорят о том, что вот сегодняшние события, современные события помогают нам лучше понять Евангелие. Нет, наоборот. Евангелие дает нам возможность взглянуть и на современные события, и на любые другие. Вот свет Божий исходит именно от Евангелия. Понимаете, современная сводка новостей никак не подводит меня к пониманию Евангелия. Она может подвести меня только к уверенности, что Евангелие истина. Она еще раз подтверждает, что Евангелие истина. Но подтверждение-то это, по большому счету, и не нужно. Если бы не было современных событий, я и так веровал бы на основании Евангелия. Современные события никак не помогают лучше понять Евангелие, потому что они не имеют того света. Они вскрывают какие-то стороны, которые уже были в Евангелии. Может быть, мы их не замечали, но это только для нас. Все это объективно уже существовало в Евангелии. То есть не современная реальность помогает понять Библию, а Библия, как отправной момент, как отправная точка, помогает понять современную реальность. Почему это важно, и почему это важно особенно сегодня? Потому что, ну, по многим причинам, на самом деле. Одна из них заключается в том, что нам нужна некая платформа, некое не меняющееся, не движущееся основание. И опять, тут в нашей стране, я имею в виду в данном случае Россию, конечно. Да, я понимаю, что слушатели из разных стран, но поскольку я из России, тут понятно. В нашей стране вот эта история, когда люди пытались осмысливать реальность, исходя из современности, из каких-то сегодняшних современных тенденций, она, ну, скажем так, она описана в анекдоте. Да, когда человека спрашивают, говорит, ты уходил от линии партии? Он говорит, нет, я колебался вместе с этой линией. Потому что вот, официально, да, сначала одно считалось хорошим, другое плохим, потом это менялось. Сначала вот определенные люди считались большевиками, героями и так далее. Потом они стали шпионами или, в лучшем случае, вредителями. Вот, кто как. И если от этого отталкиваться, и уж тем более, если, исходя из этого, понимать Библию, то у нас получается именно вот это состояние, о котором в Священном Писании говорится, что эти люди носимы каждым ветром учения. Так что Евангелие помогает понимать современность, не наоборот. И еще одно наблюдение в связи с этим комментарием от Виктории. Да, это вот как раз качество действительно хорошего комментария, что там больше, чем просто то, что лежит на поверхности. Значит, знаете, почему в частности возникают вот эти возможности понимать современность в свете Евангелия, видеть современность в свете Евангелия? Потому что есть некие неизменяемые составляющие. Эти составляющие заданы как раз в Евангелии. Что я имею в виду? Бог всегда тот же. Бог тот же вчера, сегодня, во веки веков. Он не меняется. Значит, соответственно, если мы с вами видим, как Бог действует в Евангелии, и самое главное, мы понимаем, каков Он. Мы видим Его характер. Мы видим Его в характере Сына Божьего Иисуса Христа. То мы можем понимать, как Бог будет действовать и сегодня. И мы лучше понимаем те действия Бога сегодня, которые видим в своей жизни. Дальше. Человек. Состояние человека. Греховное состояние человека. Тот факт, что человек нуждается в спасении. Тот факт, что человек пытается, снова и снова пытается спастись самостоятельно, обойдясь для этого без Бога. Это тоже никак не меняется. Вот оно было тогда, оно и есть сегодня. И вот в этом смысле, в смысле евангельской истины, мы можем понимать сегодняшнюю весть. Христос, который несет радостную новость, благую весть о спасении, это было тогда, это есть и сейчас. И опять в связи с Евангелием, или в свете Евангелия, точнее, мы можем понимать современность. Человечеству, у которого есть только один способ прийти к Богу, только один способ восстановить этот потерянный мир с Богом через жертвенную смерть Иисуса Христа. Никак иначе. Других возможностей для нас просто не существует. Вот это тоже история о том, что Евангелие помогает нам понимать современность, потому что оно не изменилось. Оно так и есть сегодня. Вот воскресение Иисуса Христа, победа над смертью. Да, с одной стороны, доминирование смерти, то есть смерть над всем была. Да, и вы помните вот этот такой припев, который мы с вами видели. Это давно, правда, уже было. Пятая глава книги «Бытие», мы с вами говорили, родился, жил, умер, родился, жил, умер. Вот эти три слова, которые снова и снова звучат в жизнеописаниях тех древних людей, допотопных людей. Но возможность вырваться, выйти из этого через смерть и воскресение Иисуса Христа по Божьей благодати через веру. Таким образом, Евангелие помогает понимать современность. Поэтому для того, чтобы стоять твердо в современности, действительно важно читать Евангелие и стоять твердо в Евангелии, стоять твердо в Божьем Слове. Так что спасибо за комментарий. Он действительно был гораздо больше, чем могло показаться изначально. Вот, и мы также, читая Евангелие и видя современность, тоже продолжаем славить Бога. Ну, потому что тогда, когда мы читаем Евангелие, современность нас не удивляет. Теперь по поводу церкви блудницы, 17 глава. Тут очень важная прозвучит мысль сегодня, как раз в связи с 17 главой Откровения Иоанна Богослова. А церковь блудница, церковь как организация, это то, что останется после того, как подлинно верующие люди будут взяты в небеса, как подлинно верующие люди, настоящая церковь, как экклесия, будет взята в небеса, будет признана ко Христу. Вот останется некая организация. И тут есть... Мы с вами об этом говорили, я сейчас немножко с другой стороны к этому уже подойду. С одной стороны, мы знаем и мы читаем о том, что церковь – это столб для утверждения истины. Об этом говорит апостол Павел. Мы с вами знаем, что церковь – это невеста Христова. «На камне сём я создам свою церковь», – говорит Христос, – «и врата ада не одолеют ее». Церковь принадлежит Христу. И всякий, кто пытается наезжать так или иначе на невесту, будет иметь дело с женихом. Вот современные попытки взять и унизить церковь как таковую, всю церковь как институт, и я подчеркиваю, установленный Богом, эти попытки ни к чему хорошему не приведут. Есть и люди, которые кричат уже сейчас: выйди из нее, вот эта церковь-блудница, выйди, все люди, которые верующие, должны выйти из этой церкви. Мы с вами об этом уже говорили, дальше вопрос. А сейчас-то, в это время, куда идти? Те, кто на каждом углу кричат о том, что церковь-блудница, и нужно ее оставить, на самом деле сегодня не могут дать альтернативы. Они поведут только в некую свою группировку. Почему они решили, что эта группировка не будет блудницей? Но действительно будет это повеление выйти. И вот это повеление выйти из Вавилона, это повеление, которое даст сам Христос, когда призовет свою церковь. Да, бывают ситуации, когда христианину, знающему Господа, христианину, любящему Господа, христианину, который хочет служить Господу, действительно надо выйти из той или иной поместной церкви. Вот он в этой общине, в этой поместной общине, в этой поместной церкви оставаться не может. Да, потому что он понимает, что это несовместимо с его призванием, это несовместимо с его служением. Это несовместимо с Божьим Словом. Вот, и тогда он выходит. Но при этом давайте поймем, и это вещь, которую я долго, кстати, не понимал, и я, когда готовил эту программу, был приятно поражен. Знаете, когда ты чувствуешь, что ты не один, да, вот в чем-то, в том, что думал, ты одинок, а ты не один в этом. Я был приятно поражен, что доктор Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, проходил в жизни через то же самое. Значит, мне казалось, что вот есть несколько деноминаций, которые, или несколько конфессий, которые ближе всего ко Христу, вот в них-то в основном и верующие. А есть другие конфессии, другие церкви, в которых, ну, верующих просто не будет. Ну, потому что это некие организации, сросшиеся с государством, обросшие традициями, ритуалами, установлениями человеческими и так далее. Но со временем я стал видеть вещь, которая меня сначала удивила. Потом стал присматриваться к этому внимательно. Так вот, я стал видеть, что и в таких местах, что и в таких церквях, и в таких организациях есть верующие люди. Есть люди, которые действительно любят Христа. Есть люди, которые даже сокрушаются по поводу того, что делает их организация, что делает их церковь. Вот как, так или иначе, да? Они сокрушаются, но они говорят: ну, вот это мое. Я молюсь за предстоятелей, я молюсь за лидеров, но я все равно не могу отсюда уйти, потому что понял и вижу, что Господь меня сюда ставит. И я не понимаю, как эти люди там остаются. То есть для меня это непонятно. Возможно, для кого-то из них непонятно, как я остаюсь там, где остаюсь. Вот возможно и то же самое. Хотя, ну, сложно себе представить, но, ну, много чего нам сложно себе представить. Значит, есть в самых разных местах люди, которые исповедуют Иисуса Христа Господом и Спасителем. Люди, которые по-настоящему любят Христа. И, наверное, это важно в Божьих глазах, потому что таким образом Бог хранит разные части своей церкви. И человек, который приходит даже в какое-то очень странное место, все равно имеет возможность встретить там подлинных свидетелей Иисуса Христа. Но вот в день восхищения церкви все живое, все настоящее из всех, из разных конфессий, из разных деноминаций будет взято ко Христу. Господь возьмет все это к себе. И останется только форма. И вот эта форма лжецеркви, которая церковь это никогда не называется в Священном Писании, будет еще больше срастаться с правителем того времени, с антихристом. Ну, потому что лжецерковь всегда прислуживала правительству, прислуживала государству. А там это будет уже в неограниченном виде. Но о том, чем все это кончится, мы с вами будем сегодня читать. Потому что такому государству, государству тирании, государству антихриста, церковь нужна, но лишь до определенного момента. А потом церковь ему мешает. Потому что церковь будет так или иначе, даже ложная вот эта лжецерковь, противостоять почитанию антихриста. Но это мы с вами будем обсуждать буквально через несколько минут. Давайте сейчас помолимся и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Молим Тебя, веди нас рукой своей, наставь и направляй нас. Молим Тебя, благослови каждого из нас на тот путь, которым Ты нас ведешь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1283-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 17 главе Откровения Иоанна Богослова. И я хочу перечитать сегодня стихи с 3 по 5. Да, они очень тяжелые, и да, мы это с вами уже читали в прошлый раз, но, я думаю, есть смысл сегодня их перечитать. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И вот, возвращаясь к этому фрагменту, мы сделаем сейчас несколько наблюдений. Апостол Иоанн видит женщину, сидящую на звере, облаченном в пурпур. Это страшная, пугающая, да к тому же еще и отвратительная картина. Раньше мы с вами уже говорили, что дикий зверь – это антихрист, который правит над восстановленной Римской империей. Ну а что до женщины? Это и город, и религиозная система. И мы считаем, что это именно город Рим. И, кстати, зверь, который одет или облачен в пурпур, тоже указывает на Рим, на Римскую империю. Помните, мы с вами говорили о цвете Римской империи и о цвете одеяний римских императоров. Да, город Вавилон еще будет описан, но произойдет это несколько позже. Это центр коммерческий, центр бизнеса. Ну а здесь мы также читаем, что это город на 7 холмах. И это также указывает на Рим. Гораций писал, что боги с благосклонностью взирают на 7 холмов. Ну а другой римский поэт Овидий продолжил и развил эту мысль. «Будет со своих холмов весь мир покоренный Марсов Рим озирать». И Августин выразил схожую мысль такими словами. «Вавилон, — писал он, — это прародитель Рима, а Рим — то, чем в конечном счете стал Вавилон». И, несомненно, в прочитанных нами стихах из 17 главы Откровения Иоанна Богослова речь идет именно о городе Риме. Женщина-блудница — представляет собой религиозную систему, которая будет процветать в первой половине Великой Скорби, когда подлинная Церковь Христова уже будет взята с земли. И вот эта религиозная система, как здесь описано символически, доминирует над Римской империей, господствует в ней в начале периода Великой Скорби. И очевидно, что Антихристу все это очень не нравится. И, как мы сегодня с вами увидим, он по этому поводу будет предпринимать совершенно конкретные меры.
Да, это страшно и это противно. Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я понимаю, что сегодня мы живем во времена нравственной раскрепощенности. Некоторые даже говорят нравственной свободы, когда всем все можно. Однако я, если хотите, весьма старомоден. И я считаю, что Божие Слово абсолютно истинно. И среди прочего, я убежден, что женщина – это одно из лучших, одно из красивейших и самых хрупких Божьих творений. И вот когда женщина вступает в брак, тем самым она как бы включает мужчину в свою орбиту. Объясню, что я имею в виду, потому что понимаю, что это утверждение можно неправильно истолковать. В последние десятилетия много говорят об освобождении женщины. На самом же деле, никакое это не освобождение. Женщина становится сегодня секс-символом, и это совершенно конкретное унижение женщины. Вместо того, чтобы вместе с мужчиной возноситься на высоты, данные нам Богом, женщина, как, собственно, и мужчина, спускается или даже падает на самое дно. И вот тут, на дне, тот самый образ, который мы видим. Это образ блудницы. Нравится вам это или нет, но именно такой образ перед нами в Божьем Слове и предстает. И вот интересно, ведь подлинная церковь тоже называется тайной, в том смысле, что она не была открыта в Ветхом Завете. Ну а вот антицерковь – это церковь великой скорби. Однако я хочу сказать, что эта структура – это лжецерковь. На самом деле, нигде в Новом Завете церковью-то и не называется. Она называется совершенно другим словом. Это не невеста Христова, это не церковь, это именно блудница. Вот прямо так, прямее некуда. Вот это было тайной, пока апостол Иоанн не открыл эту тайну в 17 главе Откровения Иоанна Богослова. Да, ведь подлинная церковь оставила этот мир. А что же произошло с теми, кто были просто членами церкви? Они вошли в великую скорбь. И система продолжала существовать дальше. Но называется она не церковью, а блудницей. Она отделена, отлучена от Христа. И апостол Павел говорит, ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Так вот, антицерковь – это противоположность подлинной церкви, девственницы, невесты Христовой. Антицерковь – это высшая или, точнее, все же низшая точка действия тайны беззакония. Это тайна Вавилон. Кстати, тут можно вспомнить, что Иерусалим также называется в Откровении Содомом. Ну а Вавилон, как мы уже говорили, был основанием всех лжерелигий. Именно поэтому здесь говорится о таком вот духовном Вавилоне, как о матери блудниц и мерзости земных. И я полагаю, что эта картина, этот образ куда выразительнее, чем все остальные библейские картины греха. Да, половая распущенность и лжерелигии тесно связаны друг с другом, и это очевидно. Я полагаю также, что многие молодые семьи сегодня этого не осознают. В браке они теряют нечто чрезвычайно важное, когда в брак вступают мужчины и женщины, не сохранившие себя в чистоте, и даже не понимающие, насколько это страшно. Прежде чем мы перейдем к следующим стихам, это 6 и 7, скажу еще вот что. Вы обратили внимание на слово «мать»? Вот в этом словосочетании «мать всех блудниц». Не одной блудницы, а многих. То есть вот эта женщина, эта блудница, это некий собирательный образ, или, точнее, некое начало, от которого исходят многие другие, во множественном числе. Да, сегодня есть немало вот таких блудниц, таких псевдоцерквей. Все они не имеют ничего общего со Христом, но при этом они пытаются наладить отношения друг с другом, как-то взаимодействовать, как-то объединиться. В этом едином экуменическом союзе они сохраняют свои особенности. Ну, кто-то крестит окроплением, кто-то погружением, у кого-то изысканный религиозный ритуал, у кого-то простота служения. Кто-то служит с музыкой, кто-то без музыки. Но вот это единение лжецерквей – это и есть мать блудниц. При том, что блудниц уже существует много, да и будет много, особенно в тот день. Ну а теперь идем дальше и читаем 6 стих 17 главы Откровения Иоанна Богослова. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Кстати, кажется, что в этот момент апостол Иоанн впервые удивился. Но мы-то уже, читая Откровение, много раз удивлялись. А вот Иоанн, скорее всего, впервые, да еще как, очень сильно удивился. Давайте прочитаем дальше, 7 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Но давайте вернемся пока к 6 стиху. Мы читали в русском переводе, что эта жена, эта блудница, упоена. Это можно, я думаю, даже нужно переводить несколько иначе. Она опьянена. То есть она не только опьяняет других, но она и сама опьянена своими злодеяниями, тем, как она участвует в гонениях. И я полагаю, что хотя мы, верующие люди, не будем проходить через великую скорбь, нам все же становится труднее и труднее сегодня твердо стоять за Слово Божие, за то, что принадлежит Христу. Я это замечаю по себе, на своем опыте. И также мне об этом рассказывают другие. Дальше. Святые, о которых говорится здесь, это, я полагаю, святые Ветхого Завета. Ну а свидетели Иисусовы – это, как мне кажется, святые Нового Завета. И это указывает, что Вавилон – не просто Рим, как многие его понимают. Нет, это некий сплав всех религий. Все подлинно верующие люди были к тому времени уже взяты. Они были восхищены в небеса в момент восхищения церкви. Ну а Вавилон – это то, что осталось. Это составная церковь, которая включает в себя протестантизм, католичество, православие, культы, секты. Все то, что не попало в восхищение церкви. И это огромное смешение. Это начало всяких религиозных заблуждений, всякого религиозного идолослужения. В ветхозаветные времена Вавилон преследовал Божий народ, народ израильский. Он был врагом Божьим. Именно Вавилон, власти Вавилона отправили еврейских детей в раскаленную печь, потому что подростки эти отказались поклоняться истукану. И вот апостол Иоанн изумился, увидев эту блудницу. Это для него было новым, неожиданным. И ангел спрашивает, почему же Иоанн удивляется? Затем ангел объясняет тайну этой женщины. И апостол Иоанн подчеркивает именно связь этой блудницы с Римской империей, а не с Антихристом. Давайте прочитаем с 8 по 10 стихи 17 главы. «Зверь, которого ты видишь, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена». Вот это как раз 7 холмов, о которых мы с вами уже говорили. И читаем дальше, 10 стих. «И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть». Вот это описание зверя указывает на прошлую историю Римской империи. Был и нет его. эта фраза, повторяющаяся здесь дважды, указывает на раздробленное состояние этой империи. Нет, Римская империя не исчезла, она лишь раздроблена, и ее осколки живут сегодня в европейских государствах и в европейской цивилизации. И когда-то она выйдет из бездны, то есть сатана восстановит Римскую империю во времена Великой Скорби. Да, многие пытались это сделать, но никому это не удалось. Однако дикий зверь, Антихрист, воссоздаст эту империю. Так что фраза «и нет его» указывает на современное состояние Римской империи. И дальше написано «и выйдет из бездны». И это восстановление Римской империи. Но дальше мы читаем «и пойдет в погибель». Это о том, как Римская империя будет уничтожена с пришествием Христа. Однако еще до этого воссоздание Римской империи и ее огромная мощь будут вызывать восхищение у людей, которые не имеют искупления, не знают Христа. Эти люди будут уважать Антихриста. Они будут поклоняться Антихристу. Ну а с другой стороны, Божьи святые будут иметь разум, просвещенный Святым Духом. Они все будут понимать. Они не будут духовными глупцами. Не случайно ведь апостол Иоанн писал: «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Это 2 глава 1 послания Иоанна, 20 стих. И дальше, несколькими стихами ниже: «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше говорится о семи царях. Некоторые замечательные комментаторы даже перечисляют этих царей. Пятеро, которые пали, это Юлий Цезарь, он был убит, Тиберий, был, скорее всего, отравлен, Калигула был убит, Клавдий был отравлен, Нерон совершил самоубийство. Вот это пятеро, которые были. Дальше тот, который есть, это Домициан, который был на престоле во времена апостола Иоанна. И он также был убит. Ну а тот, кому еще предстоит прийти, это Антихрист. Но это не единственный подход. Потому что другие комментаторы, столь же замечательные и столь же авторитетные, считают, что здесь говорится не о конкретных царях, а о семи формах государственного устройства, семи формах управления, через которые прошел Рим. И тот, который есть, это императорская или имперская форма правления, начавшаяся при Юлии Цезаре. Ну и, наконец, тот, который еще не пришел, это не что иное, как форма правления сатанинская. И дальше мы с вами переходим к 11 стиху. Давайте прочитаем сразу фрагмент с 11 по 14. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные, и верные». Хотя образ зверя указывает на Римскую империю, он может указывать и на последнего или восьмого главу этой империи, конкретно императора, имя которому Антихрист. И вот здесь перед нами указание на то, кто такой Антихрист. Это тот самый маленький или малый рог, о котором говорит пророк Даниил. Рог, который одерживает победу над тремя рогами, тремя царями, когда он приходит к власти. Мы читали об этом в книге пророка Даниила, 7 глава. Сейчас очень хотелось бы перечитать, однако мы не будем этого делать, потому что мы тогда очень существенно отвлечемся. Вы можете сами перечитать этот фрагмент. Зверь, который был, описанный здесь в Откровении Иоанна Богослова, это прошлая история Римской империи при императорах. Ну а фраза «которого нет» указывает на конец Римской империи, или точнее ее распад. Есть восьмой из числа семи. Это очень интересная и очень значимая фраза. Она, по сути, отождествляет Антихриста с возвращением к имперской форме восстановленной Римской империи. Он и есть маленький рог, описанный в книге пророка Даниила, 7 глава. Он не только один из десяти рогов, но он и отделен от них. Он представляет собой восьмую голову, но по сути он такой же, как и семь предыдущих, потому что он восстанавливает последнюю форму римского государственного правления. Да, я знаю, что это объяснение вас может запутать, но именно об этом здесь в Священном Писании и сказано. Десять рогов – то же самое, что и десять рогов, описанные у Даниила. Так что здесь мы говорим явно об одном и том же. Ну а мы идем дальше и читаем стихи с 15 по 18. «И говорит мне, то есть ангел, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видишь, есть великий город, царствующий над земными царями». Мы с вами читаем о религиозной системе. И эта религиозная система будет доминировать над всем миром. Но важно отметить, что эту блудницу ненавидит и сам Антихрист. Ненавидят ее также и цари, находящиеся у него в подчинении. Ну а воды, о которых говорится здесь, это и народы, и этнические группы. Кстати, подобный образ мы ведь с вами уже видели неоднократно в Ветхом Завете. Вы можете перечитать об этом, например, в книге пророка Исаии, 8 глава, 7 стих, а также в 17 псалме, 4 и 5 стихи. Положение блудницы указывает, что она будет господствовать над ними, но лишь на протяжении короткого времени. Десять рогов – это десять царей, которые царствуют над различными регионами Римской империи. И они, в свою очередь, служат зверю, то есть Римской империи в целом, но Римской империи как сатанинскому государству. Таким образом, они вместе укрепляют Римскую империю, и в результате зверь получает силу, чтобы вырасти, стать мировым диктатором. И вот какое-то время зверь, Антихрист, готов делиться своей властью с блудницей, тем более, что она ведь тоже ему помогла укрепиться, продвинуться, разделяя при этом и его славу. Но вот как раз именно этот факт и не нравится Антихристу. Именно этот факт Антихристу ненавистен. Он совсем не хочет с кем-то делиться своей славой. И десять царей с ним в этом совершенно солидарны. И вот Антихрист не только нарушает свой завет или свой договор с Израилем, он также нарушает и свой договор с отступнической церковью. Да, эта лжецерковь помогла ему прийти к власти. Однако его ненависть к отступнической церкви оказывается столь лютой, что она, то есть ненависть, описывается здесь как обнажение ее костей. То есть в буквальном смысле поедание мяса, плоти, находившейся на костях, а затем сожжение этих костей огнем. И вот эта ненависть и становится погибелью для лжецеркви. Да, вот что происходит с лжецерковью. Нет у нее победы. Она никогда не приходит в присутствие Христа. Она просто не может прийти в его присутствие, потому что она никогда не знала Христа. Она гибнет от руки Антихриста, которому в свое время и помогла. И вот в этом Антихрист и его 10 союзников исполняют Божье Слово. Они совершают таким образом Божью волю. Собственно, точно так же когда-то было и с Ассирийской империей, как и предсказано в книге пророка Исаии, 10 глава. Ассирийская империя была инструментом Божьего суда над Израилем, как двумя веками позже Вавилон стал Божьим инструментом для суда над Южным царством, над Иудеей. Вот точно так же произошло и во времена кесаря Августа, когда он подписал указ о переписи. Но вот по этой причине Мария и Иосиф отправились в Вифлеем, дабы исполнилось Писание. Итак, после того, как с отступнической церковью покончено, открывается путь для поклонения Антихристу, рупором которого, как мы с вами уже читали, выступает лжепророк. Ну а женщина еще более конкретно отождествляется с городом Римом, как мы уже читали в 9 стихе. Вот это страшный, но справедливый конец отступнической церкви. Той организации, которая осталась после того, как истинная церковь была взята с земли. И может показаться, что вот все, теперь Антихрист получает всю славу, и для него ситуация как бы улучшается. Нет, друзья, ничего подобного. Эти события не улучшают ситуацию ни для Антихриста, ни для тех, кто будет жить в то время. Напротив, именно с этого начинается самый мрачный и самый темный период для религии в мировой истории. Это поклонение Антихристу, религия Антихриста. Да, это будет самый мрачный и самый темный час религиозной истории человечества. Однако это неизбежное последствие того разлада, того разлома, который начался еще в Эдемском саду, когда человек не поверил Богу. Этот разлом получил новый импульс при строительстве Вавилонской башни, когда люди попробовали объединиться в общем деле против Бога. И, наконец, этот великий разлом достиг своей высшей точки при распятии Иисуса Христа, когда люди отвергли того, кто есть путь и истина и жизнь. И тогда у человечества, отказавшегося принять Христа как Спасителя, осталась единственная альтернатива – поверить большой лжи, страшному обману. Но в конце концов это приведет к тому, что приход Христа на землю станет страшной катастрофой для тех, кто поверил лжи. Вообще приход правды всегда оказывается катастрофой для тех, кто долго-долго верил лжи. Ну а конкретно мы с вами это увидим, когда дойдем до 19 главы Откровения Иоанна Богослова. Это справедливое возмездие за зло. Но до этого мы с вами должны еще увидеть разрушение Вавилона коммерческого, Вавилона делового. И об этом речь у нас пойдет уже в следующий раз. Ну а пока да благословит каждого из нас Бог и да поможет Он нам увидеть серьезность тех дней, в которые мы с вами живем. Да, очень важно, конечно, чтобы в сердце каждого Божьего чада была радость. И мы об этом с вами неоднократно говорили, еще скажем. Однако мы должны серьезно относиться ко всему, о чем говорит Божье Слово. Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.